говорит Радио Свобода. Пришедшие на митинг в защиту свободы интернета в России с синими шариками активисты либертарианской партии о том, почему и как их задерживали на согласованном с властями мероприятии.
Они это истолковали как то, что вот эта акция с шариками вообще к митингу отношения не имеет. Вот, то есть они это истолковали совершенно неправильно.
Почему в Кремле так чувствительно относятся к расширению НАТО, начавшемуся 20 лет назад?
Уже сейчас по нынешней российской политике видно, что в принципе Кремль на самом деле не переставал считать, скажем, Центральную и Восточную Европу зоной своих интересов.
Неубранный снег в Петербурге стал причиной появления компьютерной игры, герои которой преодолевают снежные препятствия.
Идея пришла, когда в очередной раз я пробирался по заснеженным улицам Петербурга, и мне показалось, что это очень похоже на компьютерную игру.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 11 марта. Итак, несмотря на то, что воскресный митинг за свободный интернет, состоявшийся в Москве, был согласован с властями, полиция задержала до его начала и после его окончания почти 30 человек. В их числе оказались активисты и волонтеры Либертарианской партии России. Они пришли на акцию с синими воздушными шариками с логотипом цифрового сопротивления, инициативы по борьбе с цензурой в интернете, предложенной создателем социальной сети ВКонтакте Павлом Дуровым. Активистов сначала обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, а затем в отсутствии лицензии на, цитата, «беспилотное летательное средство». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову задержанные рассказали о приключениях синих воздушных шаров, которые после митинга стали настоящим мемом, а их адвоката перспективах судебного разбирательства в связи со случившимся. Говорит Федор Миляев, активист Либертарианской партии.
Какая была хронология событий? Примерно часов в 12 у нас было запланировано, что мы должны будем разгрузить из грузовиков шарики воздушные, специально подготовленные, там, голубого цвета, ну, как есть, там, с символикой цифрового сопротивления. Значит, мы должны были вместе со всеми волонтерами, специально для этого подготовленными, их перенести на место проведения митинга, но перед рамками, чтобы потом, когда люди будут приходить, раздавать вот такие вот шарики каждому желающему. Мы привязали шарики к ограждению, и к нам подошла полиция, начали говорить, что какие-то вот есть претензии, что что-то не так. Был какой-то эксперт из департамента региональной безопасности, и он начал говорить, что эти шарики небезопасны, что санэпидемстанция против этих воздушных шариков, и начали говорить, что организатор митинга, что он заявил, что к шарикам он отношения не имеет, который вот был в тот момент у сцены, он там занимался организацией там с баннерами, со всей этой историей. Это действительно было так, что Антон Овчаров, организатор митинга и зритель, сказал, что он к шарикам отношения не имеет. Но что это значило? Что лично он эти шарики не оплачивал, не покупал и так далее. Он занимался другими делами. Они это истолковали как то, что вот эта акция с шариками вообще к митингу отношения не имеет. Вот, то есть они это истолковали совершенно неправильно. В общем, они сказали, что если мы эти шарики не уберем, то через 10 минут их начнут убирать дворники. Мы уже насторожились и встали рядом с шариками наготове, если что, их защитить, чтобы их никто не убрал. Затем, когда полиция начала предпринимать какие-то действия, нам наш координатор волонтеров скомандовал, мол, взять шарики в руки, связки вот эти вот, которые были. И вот после этого началось самое интересное. Начали жестко отбирать шарики и заталкивать людей в автозак. Причем самое смешное, что начали заталкивать в автозак прямо с шариками. Вот эта история действительно абсурдная. Сначала шарики пытались отнять, а потом уже решили не отнимать, а прямо вместе с шариками засовывать в автозак. И в итоге на два автозака получилось 15 человек. То есть если бы без шариков, можно было бы больше задержать, наверное. Ну, нас больше и не было. После этого мы приехали в ОВД по району Красносельский. Там мы вытащили шарики из автозака, потащили эти шарики в ОВД. Ну, нам так полиция скомандовала. и сидели там в кабинете, ждали, что будет. Вот, то есть я совершенно ничего не боялся, потому что я знал, что никаких законов мы не нарушили, что нет действительно никакой нормы, скорее всего, которая запрещала бы вот эти вот шарики.
А откуда взялась версия с неуправляемым летательным аппаратом, что кто-то якобы говорил, что эти шарики вместе собранные представляют из себя неуправляемый летательный аппарат?
Насколько я знаю, эта версия появилась от сотрудников мэрии, которые ее выдвинули, они не смогли ее никак юридически обосновать. Соответственно, организаторы не расценили это как что-то законное, как что-то, что следует исполнять. Поэтому, да, действительно была такая вот версия.
Шарики вы планировали раздавать еще до входа, до рамок?
Да, да.
Они были надуты гелем, правильно я понимаю? То есть это шарики, которые, если отпускаешь, они летят вверх. И вот когда у вас полиция их отбирала, они их просто отпускали в воздух?
В том-то и дело, что кто-то эти шарики отпустил. Когда отбирали, видимо, другим пришлось их затаскивать в автозак.
Что дальше было?
Ну, мы долго сидели, ждали, и нам сказали, что проведут профилактическую беседу. То есть я думал, что, ну, раз законных оснований для каких-то административных статей нет, надо с нами просто пройдут профилактическую беседу, нас продержат во время митинга в участке и отпустят, ничего не произойдет. Но я недооценил фантазию полиции. И что происходило дальше? Очень абсурдный тоже такой был эпизод, когда нас вызывали уже второй раз на опрос, на дачу объяснений. От нас полицейские требовали, чтобы мы среди общей массы шариков вот, и всех этих связок нашли именно свою связку, с которой мы пришли и показали ее.
Но ведь они все одинаковые.
Они все одинаковые, но полиция требовала и сказали, что если мы этого не сделаем, то нас еще по 19.3 будут судить. То есть неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Пришлось подчиниться и как бы наугад брать. И затем, что выяснилось, по какой статье нас решили уже обвинять, это 20.2, часть 5. Я сначала совсем не понял, каким образом вот это вообще приплели. И в итоге, что получилось, как мы узнали, какова версия следствия, которая прописана в протоколе. Что мы, группа из 15 человек, не имея отношения к согласованной акции, которая была на проспекте Сахарова, что мы, не имея к этому митингу отношения, провели свою несогласованную акцию прямо рядом с этим местом, используя в качестве агитации воздушные шарики. То есть, если бы было запрещено использовать воздушные шарики, то они бы, наверное, согласно этому закону нас обвиняли. Или согласно версии, что это небезопасно, то, что они высказывали. В итоге три совершенно разных версии. То есть первое, это что шарики это небезопасно, и санэпидемстанция не разрешает. Второе, это что несанкционированные беспилотные летательные аппараты. И третье, вот то, что мы провели несогласованную акцию.
Одну девушку увезли в центр для несовершеннолетних. Она была единственной, да, несовершеннолетней из вас?
Несовершеннолетних то ли два, то ли три человека было.
А почему, интересно, увезли только ее?
Просто она из Санкт-Петербурга, а несовершеннолетних могут забрать только родители из отделения полиции. Поэтому ее отвезли в больницу, чтобы она там подождала своего отца, который приедет там, из Петербурга. Нам сказали, что пока дата суда не назначена, нам дали копии документов, и нас потихонечку уже отпускали, но у нас продержали почти 5 часов. Хотя, насколько я знаю, больше 3 не должны были.
И какое наказание вам грозит за эти шарики по этой статье?
По этой статье штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов.
А что в итоге стало с шариками?
Шарики остались там в отделении, то есть они, конечно, в процессе полопались многие, но они просто там остались находиться в той же комнате, и какие-то там по коридорам разлетелись, конечно. Что они там решили делать с этим шариком, не знаю. Причем еще комический такой момент был, когда одна женщина, сотрудница полиции, решила от какой-то связки отвязать себе шарик, потому что ее кто-то попросил, там, не знаю, дочка или кто. Вот такая вот вещь была.
Говорил активист либертарианской партии Федор Миляев. Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы задержанных активистов, считает претензии полиции к воздушным шарикам необоснованными.
Я не первый раз занимаюсь защитой административно задержанных. Я сотрудничаю с мемориалом УВД-Инфо. И по их просьбе неоднократно принимал участие в рассмотрении материалов и в судах, и непосредственно в отделениях полиции. К сожалению, эта практика сложилась давно. Необоснованные задержания, немотивированные, недоказанные обвинения, и постановление судов о наложении административного взыскания. Как правило, дальше, соответственно, все эти материалы идут в ЕСПЧ, и в связи с многочисленными нарушениями ЕСПЧ выносит решение о компенсации ущерба гражданам, которые подверглись необоснованным задержаниям и необоснованным административным взысканиям.
Ну вот с такой ситуацией, чтобы задерживали за шарики, вам раньше приходилось сталкиваться?
Вот за шарики впервые. Именно за шарики, именно за прохождение на митинг с шариками, который был расценен как самостоятельное шествие, проведенное с нарушением установленного порядка митингов и шествий, да, это впервые.
Как вы оцениваете полицейскую версию, что они проводили свою акцию отдельно?
Здесь абсолютно неубедительная версия, потому что понятно, что шли на акцию, и эта символика соответствовала цели заявленной акции. Иначе пронести шарики на акцию не представлялось возможным, кроме как пройти к сцене и донести их до сцены. Поэтому считаю, что предлог абсолютно надуманный, а обвинения абсолютно необоснованные.
Но они говорят, что они собирались эти шарики раздавать до рамок.
У меня в материалах об этом не сказано ни слова. В протоколе об административном правонарушении об этом тоже нет ни слова. Есть только факт их задержания и обстоятельства совершения административного правонарушения, изложенные сотрудниками полиции, говорящие о том, что вина их в том, что они шли с этими шариками.
Говорил адвокат Михаил Бирюков. Еще один активист либертарианской партии, задержанный за попытку раздавать шарики участникам воскресного митинга, Сергей Синицын, рассказал радио «Свобода», почему он вообще решил участвовать в этой акции.
Мы решили организовать этот митинг, потому что мы считаем, что интернет – это очень важная часть современного мира, и она с каждым годом становится все важнее и важнее. Все больше людей с каждым годом пользуются интернетом. Предполагаемый закон, закон Клишеса, сколько бы нам ни говорили о том, что он создан для того, чтобы иметь возможность в случае, если нас кто-то извне отключит от интернета, чтобы у нас интернет продолжал работу, они могут рассказать про это сколько угодно, но ни одного такого прецедента не было. Зато мы прекрасно знаем про Северную Корею, которой свой автономный интернет, и никогда они к мировой сети не подключаются, если только это не компьютер Ким Чен Ына. Мы знаем про китайский фаервол, мы знаем, как во время протестов арабской весны отключали интернет в, например, Египте и Сирии. И абсолютно очевидно, что закон Клишеса направлен на то, чтобы у нашей власти был абсолютно такой же рубильник, чтобы в критический для них момент они могли отрезать нас от всего интернета. Когда они почувствуют себя как-то неуютно, что вот им надо предохраниться от чего-то, что люди слишком много пользуются зарубежными аналогами каких-то мессенджеров и социальных сетей, которые не подконтрольны ФСБ, и предпочтут, чтобы все перешли из Телеграма в Там-Там, из Фейсбука в ВК, из Скайпа в еще какой-нибудь русскоязычный менеджер видеозвонков, из Ютуба в Рутуб и так далее. То есть заставить нас пользоваться какими-то иногда не очень плохими, но чаще плохими отечественными аналогами, которые будут контролируемы спецслужбами, как это уже, к сожалению, произошло с ВКонтакте. Я, скорее всего, думаю, что они на это пойдут, и закон, к сожалению, будет принят, и ничего хорошего в этом плане нас не ждет. То есть с каждым годом свобода в интернете становится все меньше и будет хуже.
С активистами либертарианской партии Федором Миляевым и Сергеем Синицыным и с их адвокатом Михаилом Бирюковым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Если бы правительство России не повысило пенсионный возраст, завтра это сделали бы солдаты НАТО. Если бы вчера мы не выбрали Путина, завтра это сделали бы солдаты НАТО. Пародирующие российскую официальную пропаганду шутки разной степени абсурдности, в которых фигурируют солдаты НАТО, уже несколько лет ходят по социальным сетям. В марте есть конкретный повод шутить на эту тему чаще. 20, 15 и 10 лет назад реальных солдат НАТО стало заметно больше. В нашей программе мы уже говорили о том, что на март и начало апреля приходится юбилей трех волн расширения Североатлантического Союза. Первая из них, прием в члены НАТО Венгрии, Польши и Чехии, практически совпала с началом операции Союза НАТО против тогдашней Югославии в связи с конфликтом в Косове. Однако, как отмечают аналитики, нечто вроде своего второго рождения НАТО переживает в последние 5 лет после аннексии Крыма России и начала конфликта на востоке Украины. Российский политолог Иван Преображенский, специалист по странам Центральной и Восточной Европы, считает, что вопрос о расширении НАТО в России всегда рассматривался в контексте уменьшения ее геополитического веса в результате поражения в холодной войне. с Иваном Преображенским беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов.
Процесс расширения НАТО – это такое, так сказать, историческое явление, которое очень часто упоминается в России в преимущественно негативном контексте. На ваш взгляд, насколько обоснованы российские обиды, что ли, на НАТО за его расширение, и почему так живуч миф, довольно известный, о том, что западные лидеры обманули Горбачева, пообещали ему не расширять НАТО, а потом его расширили?
Я думаю, что здесь несколько составляющих. Первая, ключевая, это, в принципе, скажем так, соотнесение расширения НАТО со снижением влияния России и с ощущением поражение в холодной войне. Это главная на самом деле история в этой ситуации. То есть с того момента, как власти Российской Федерации все более и более чувствовали себя именно правопреемниками в полном объеме Советского Союза, это уже поздний Ельцин, а тем более при Владимире Путине, тем сильнее они воспринимали расширение НАТО как угрозу собственным интересам. Уже сейчас по нынешней российской политике видно, что в принципе Кремль на самом деле не переставал считать, скажем, Центральную и Восточную Европу зоной своих интересов. Хоть сил тогда помешать расширению НАТО у Москвы не было, она уже тогда оценивала это явление просто как вмешательство в свои собственные интересы, скажем так. Второй вопрос – это традиционная позиция военных, которые играют, опять-таки, с каждым годом все большую роль, в том числе и во внешней политике Российской Федерации. Ключевые вопросы здесь – система ПРО, оборона Калининградской области потенциальная, которая находится в окружении теперь государств-членов НАТО. Последний момент, мне кажется, это неготовность западных лидеров действительно всерьез эти вопросы обсуждать. Во многих моментах Россия действительно оказывалась просто перед фактом принятых решений, потому что на этом этапе казалось, что ее интересы, ее озабоченности можно в принципе не учитывать. Теперь, когда ее влияние, на мой взгляд, даже переоценивается, с ней уже просто нет смысла разговаривать, потому что она оказалась из потенциального союзника в будущем, как это воспринималось еще в 90-е годы, очевидным противником.
А реально ли было вступление в НАТО самой России, поскольку еще Владимир Путин в весной 2000 года, то есть сразу после прихода на президентский пост, он не был против этого. Он сам, конечно, обставлял это определенными оговорками, что это должно быть равноправное партнерство, интересы России должны учитываться и так далее и тому подобное. Но тогда это не казалось чем-то невозможным, и Путин говорил, да, почему бы нет.
По моим ощущениям, российское руководство и при Ельцине, и действительно первое время при Путине, не исключало такой возможности. Не с точки зрения, скажем так, демократических ценностей присоединения к западному демократическому сообществу, а скорее с точки зрения интеграции в том числе себя персонально в западное сообщество для облегчения, скажем так, своего функционирования, потому что вопрос того, что российская правящая элита по-прежнему в значительной мере даже сейчас живет на Западе, и члены их семей, вопрос остается открытым, эта ситуация сохраняется. Действительно, на мой взгляд, российская сторона готова была к обсуждению этого вопроса. Скорее всего, не готов был Запад. Россия была бы в тот момент слишком все равно влиятельным военным игроком внутри НАТО и могла бы перетягивать в Европе одеяло на себя. Это слишком сложный процесс достаточно крупных государств с серьезной, немодернизированной с точки зрения НАТО под натовские стандарты армии. Кто возьмет на себя эти расходы? Как урегулировать статус этих государств внутри НАТО? Какой уровень голосования, то есть сохранится ли после их включения, может ли сохраниться в полном объеме тот принцип консенсусного голосования, который существовал или нет? Вот эти вот все вопросы сразу же выходили на первый план, и с бюрократической точки зрения казалось, что проще заблокировать сам процесс, отложить его на какое-то неопределенное будущее, пусть его решают следующие поколения.
Если говорить о состоянии российского общественного мнения сегодня, НАТО действительно воспринимается как некая реальная, нависающая с Запада над Россией угроза? Или там есть некие нюансы, может быть, пропаганда немножко перебарщивает, потому что в социальных сетях вот выражение «солдаты НАТО» уже стало предметом такого мема. Там к нему присоединяется конструкция «если что-то не сделать, то это за нас сделают солдаты НАТО», и часто получается очень смешно. Но кто-то смеется, а кто-то, наверное, верит всерьез. Вот какая картина?
Мне представляется в данном случае, что в принципе действия Российской Федерации после аннексии Крыма, они в значительной мере спасли НАТО от, если не ликвидации, то превращения в практически недействующую организацию. И командование НАТО в принципе должно молиться на Владимира Путина, потому что все шло к тому, что европейцы вообще будут отказываться постепенно от серьезного участия в НАТО. А сейчас ситуация, конечно, поменялась. Сейчас отношение, конечно, скорее негативное, но отнюдь не настолько, как к США. НАТО все равно воспринимается ближе, скажем так. Оно занимает промежуточную позицию между США и Евросоюзом на шкале ненависти российских псевдопатриотов. НАТО воспринимается как организация, которая отчасти заблокирована теми же самыми европейцами от каких-то слишком агрессивных действий, но, с другой стороны, военный блок, как считает абсолютное большинство в России, направленный против России и отчасти Китая. Мало кто верит в то, что НАТО, именно как организация, в состоянии быть каким-то агрессором, в состоянии принять решение о реальных военных действиях, в смысле атакующих, например, в отношении России.
А если говорить о реальных взаимоотношениях НАТО и России после 2014 года, они действительно почти заморожены или все-таки прослеживаются какие-то, может быть, непубличные контакты, и эти две стороны, они чем-то друг другу могут быть, ну, конструктивно, что называется, полезны?
Я так понимаю, что взаимодействие так или иначе всегда сохраняется. Политические контакты, по большому счету, свернуты. Контакты идут через отдельные страны скорее, хотя попытки возобновить полноценно работу Совета России и НАТО, они периодически возникают. Что касается, собственно, военной сферы, тут несколько сложнее, потому что у России и у НАТО сохраняются, как минимум, что называется, точки пересечения. Есть пересечения со странами НАТО в Сирии, и там все достаточно противоречиво. Там, например, есть сотрудничество с Францией по ряду вопросов. Есть Афганистан, где, очевидно, существенно пересекаются интересы России исторически с интересами НАТО, которые там, ну, прямо скажем, завязло. Там, где избежать сотрудничества по ряду обстоятельств, как в Сирии или в Афганистане, нельзя, сотрудничество так или иначе есть. Это сотрудничество по каким-то конкретным вполне вопросам, оно не выпячивается, естественно, ни НАТО, ни тем более Российской Федерации, но оно сохраняется. Я думаю, что на уровне, скажем так, прагматическом, на уровне дипломатов и значительной части военных, и Россия, и НАТО по-прежнему не считают, что реален полноценный масштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Я думаю, что на уровне политиков отношение часто несколько иное.
С политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Иваном Преображенским беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Юристы фонда «Общественный вердикт» передали в редакцию «Новой газеты» новые видео издевательств над заключенными в исправительной колонии номер 1 Ярославской области. Правозащитники выяснили, что на видео попали издевательства над заключенным по имени Павел, фамилия его не называется, который освободился летом прошлого года. После освобождения он стал заявителем фонда «Общественный вердикт» и дал подробные показания. В феврале 2017 года сотрудники колонии пытались вывести его из камеры для физического наказания. Он отказался выходить, его вытащили силой, отвели в камеру ШИЗО. По словам бывшего заключенного, дверь в камеру была открыта, и он мог наблюдать, как в классе начали собираться сотрудники с дубинками, киянкой и куском фанеры. Заключенного раздели, завязали рот большим вафельным полотенцем, положили на парту и начали избивать. По словам бывшего заключенного, он дважды терял сознание, тогда его снимали с парты и обливали водой. В Набережных Челнах полицейские задержали местного активиста Карима Ямадаева, который, по их версии, создал инсталляцию в виде могилы президента России Владимира Путина недалеко от здания Следственного комитета. На задержанного составлен протокол о повторном нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ямадаеву грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток. По словам адвоката Рузиля Мингалимова, полицейские забрали активиста в воскресенье вечером прямо из его дома. После составления протокола его должны были отвезти в суд, но материалы дела туда вовремя не поступили. Находящаяся под санкциями компания «Мост-103» Аркадия Ротенберга может стать генеральным подрядчиком строительства скоростной трассы вдоль Черноморского побережья до Сочи, которая будет стоить 1 000 000 000 рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщили три участника обсуждения проекта. Сейчас готовится обоснование, на основе которого будут распределяться бюджетные деньги, пишет издание. «Пока это намерение, должен быть конкурс», заявил газете федеральный чиновник. Его имя не называется. Представитель Ротенберга отказался от комментариев. Моста Трести на запрос «Ведомостей» не ответили. Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена. Пробки растягиваются на километры. На многих участках это двухполосный серпантин. Движение периодически приостанавливается, только в этом году минимум дважды. Однако Министерство транспорта считало строительство новой трассы нецелесообразным из-за слишком высокой цены – более 1,5 триллиона рублей, а проект технически сложным. Около месяца назад ведомству был предложен новый проект. Ее хотят построить не от Джубги, а от Туапсе, что на 80 километров короче, и позволит снизить стоимость строительства до 1 000 000 000 рублей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сирийские демократические силы при поддержке ВВС США и международной коалиции в эти дни штурмуют последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Бакхус Фаукани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Зелина Бибулаева, уроженка Дагестана, ей чудом удалось бежать с территории, контролируемой Исламским государством. Сейчас она уже на родине. До 2014 года Зелина вместе с детьми жила в Турции. По ее словам, она поддалась призывам вербовщиков и уехала в Сирию, чтобы построить там, как она говорит, новую жизнь. Но быстро разочаровалась. Зелина Бибулаева дала интервью телеканалу «Настоящее время».
В течение длительного периода времени наблюдал картину, что мусульмане со всего мира стекаются в Сирию с лозунгами, что там исламское государство, что там закон Аллаха. Ну, так как мы мусульмане, мы любим шариат Аллаха, мы любим ислам, религию. Естественно, нам хотелось этого, нам нравилось все это. Границы были совершенно открыты, проблем никаких не было. Шла в интернете реклама так называемого государства исламского. Вот. И чисто по такой вот налаженной, хорошо спонсируемой схеме я попала со своими детьми в исламское государство. Пытались, мы хотели увидеть то, что нам рассказывали об этом государстве. Мы пытались не обращать внимания на те минусы, недостатки, на то расхождение категоричное с исламом. Допустим, отношение к пленным. В нашей книге довольно четко изложено, как мусульманин должен относиться к тем, кто попадает к нему в плен. Он должен его кормить тем, что ест сам. Он должен спать там, где спит он сам, допустим, да, на том же самом месте, да, не в подвале, не где-то, не как-то. Там была полная противоположность, полная. Яркое такое уже то, что нам уже стало не нравиться и уже стало колоть, это то, что мужчины, да, вот в частности из России, в основном тунисцы тоже были очень много таких, которым не нравились эти моменты, да, эти устои, эта жестокость. И когда они начинали говорить что-либо против исламского государства, то исламское государство... Но это все в кавычках. Я просто не хочу постоянно об этом говорить, но мне неприятно называть его исламским. Оно просто-напросто... Человек пропадал, и они его казнили. Понимаете, против этого государства говорить нельзя было ничего абсолютно. Это было табу. И я понимала, что без мужчины бежать будет очень сложно. Вероятности попасть в Турцию. Мы хотели также нелегально вернуться в Турцию. вероятность была побольше. Поэтому я вышла с намерением, чтобы оттуда бежать замуж. Нас привезли к курдам. Естественно, мы ждали каждый день, что они нас проверят и отправят дальше в Турцию. Но этого не происходило. В итоге мужа они забрали в тюрьму, меня в лагерь. В лагере я пробыла 4 месяца. Курды просто меня сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и сказали, что я еду домой в Россию.
Говорила бежавшая с территории, контролируемой террористической группировкой «Исламское государство», уроженка Дагестана Залина Бибулаева. Это было ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Радио Свобода». Неубранный снег в центре Петербурга вызвал к жизни компьютерную игру о преодолении снежных препятствий. Главный герой этой игры – Пушкин, который в конце, конечно же, должен победить, то есть расчистить улицу от снега, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Риторический вопрос, задаваемый о любом деле, которое всем понятно, кто должен делать, но не делает, хорошо известен давным-давно. Просто прошлые поколения, не реже нас, его задававшие по разным поводам, еще не знали, что это мем. А вот сотрудники студии дизайна Каппадаки, поинтересовавшиеся с помощью старинного вопроса насчет неубранного снега, кто же его, наконец, уберет, уже не только знали, что это мем, но и нашли ему совсем нетрадиционное применение – придумать на его основе компьютерную игру, главный герой которой – Пушкин. Вернее, Пушкин и снег, через который он все время с немалым трудом перебирается. Игра, как таковая, еще не родилась, но внешний вид главного персонажа и основная концепция уже есть. Она выразилась в ролике, запущенном на днях в соцсетях и снискавшем немалый успех. По словам руководителя студии дизайна Каппадаки Артема Спиридонова, идея ролика и компьютерной игры родилась не этой снежной зимой, а уже довольно давно.
Идея пришла 7 лет назад, когда в очередной раз я пробирался по заснеженным улицам Петербурга, и мне показалось, что это очень похоже на компьютерную игру. Тогда я подумал, что хорошо бы сделать такую компьютерную игру. Но, как часто бывает с идеями, в пиковые моменты ты о них вспоминаешь, а потом забываешь. Поэтому, когда сугробы исчезали, то и про идею я забывал. Так проходили годы, но вот в этом году я обратился к знакомой художнице Насте Холодиловой, с которой мы вместе делаем наши проекты. И мы решили, что для начала нужно будет сделать вот такой ролик-концепт. И если людям это, в принципе, понравится, то потом перейти уже к созданию самой игры.
А чиновники, по вине которых снег убирается так плохо, в этой игре появятся?
Ну, вообще, изначально у нас была такая идея. Просто родилась эта идея еще при клиентке, и мы думали, что она должна в самом конце, как самый такой главный, стрелять лазером. Помните, у Матвиенко была такая идея, лазером сосудистым. Ну и вот была такая мысль посадить ее, чтобы она стреляла куда-нибудь лазером. Но теперь уже время прошло, поэтому, наверное, уже поздно Матвиенко с лазером туда сажать. Ну, в общем, персонажей, наверное, будет много, если мы все-таки дойдем до реализации. Сейчас нам вот постучался один программист, который предложил бесплатно войти в нашу команду и сделать все-таки эту игру. А мы с ним будем встречаться и обсуждать возможные сценарии этой игры.
Артем, а ваша игра будет добрая или злая?
Добрая, конечно, добрая. Нет, это, вообще-то говоря, мультик про Петербург, и мы хотим... ну вот у нас была идея, вообще-то говоря, еще показать петербургские заведения, бары, рестораны. Персонаж идет мимо наших культовых заведений на улице Рубинштейна, и там чуть-чуть, заходя в эти заведения, подзаряжается и получает дополнительную жизнь. Кроме того, она еще добрая, потому что персонаж идет и поднимает бабушек, например, упавших. Тоже такой добрый момент. Вообще, вчера нам пришла мысль, что Пушкин в конце должен сам взять лопату и все расчистить.
А как вы считаете, кого заинтересует эта игра? Кто будет ее потребителем?
Этого мы пока что не знаем. Наверное, те, кому будет это интересно. Вообще, вот мы когда запустили этот концепт, этот ролик, мы попытались договориться с наибольшим количеством заведений на улице Рубинштейна, чтобы они участвовали в этом как в таком, ну, как в совместной уличной акции. Обзвонили всех знакомых барменов и владельцев ресторанов и попросили, чтобы они проявили таким образом солидарность и в один момент вместе с нами запостили в своих соцсетях тоже этот ролик. Запостили. Ну, не все, естественно. Кто-то отказался, кто-то сказал, что это не подходит, что неинтересно, но многие запостили. Видите, у нас же основная цель не чтобы люди играли в эту игру. Все-таки основная цель — это такое привлечение внимания, во-первых, к проблеме уборки улиц. А во-вторых, ну, поскольку это стало уже частью, такая важная часть петербургской зимы, мы решили, ну, как бы вот таким образом подчеркнуть, показать, что это вот уже практически еще одна достопримечательность Петербурга. Такой челлендж, да, это такое прохождение пути, преодоление препятствий и собирание каких-то призов. Вот, например, поднял персонаж бабушку, да, получил плюс 50 в карту, пошел дальше. Съел там, например, фалафелей, получил дополнительные жизни, может идти дальше. А можно придумать очень много всего. У нас же опасность не только сверху, но и сверху. То есть это и гололед, люди же должны одновременно смотреть вверх и вниз, когда идут по улице. Плюс машины, и еще грязь, и соль, которая разъедает обувь. Придумать можно очень много всего.
Рисовала Пушкина упавших бабушек и закупанных в снег динозавриков художник-иллюстратор Настя Холодилова, задача которой была сделать мультипликационную стилизацию старых компьютерных игр. Настя подчеркивает, что пока неизвестно, найдут ли в игре отражение чиновники с лопатами на известном субботнике. И в любом случае, эта игра не политический жест, а просто отражение наболевшей у всех истории. А вот антрополог, профессор Европейского университета в Петербурге Илья Утехин как раз не уверен, что в этой игре совсем уж нет никакой политики.
Компьютерную игру у меня руки не дошли бы сделать, но это очень интересно. Тенденция вот какая. Сейчас производство видео, производство и компьютерные игры тоже, и многих всяких других вещей стало гораздо проще, легче. То есть нужно обладать специальными навыками для того, чтобы реализовать какой-то такой замысел. И это такое прекрасное искусство, как мы видим какие-то ролики в YouTube вирусные, которые даже школьник может снять. Главное, чтобы там была хорошая идея. И главное, чтобы это было на злобу дня. Оно становится вирусным. Вот эта история с игрой про сосульки Пушкина, не знаю, есть там Беглов или нет, вот это было бы очень хорошо, потому что это действительно имеет шанс. Это такой голос народа, который при этом очень юморной, смешной. У меня, кстати говоря, была такая штука. Я сделал однажды компьютерную игру. Я сделал игру, когда Роскомнадзор там начал всех запрещать и что-то блокировать, значит, нужно было так блокировать Facebook и Google и что-то еще, а ВКонтакте и Mail.ru разрешать. Вот, там оно вспыхивало, и нужно было это гасить. Да, я же тоже делал такую компьютерную игру, но гораздо проще, просто потому что есть готовые паттерны, и там просто нужно другие картинки сделать, а мотор-то уже готовый. Так что это очень просто, и если есть фантазия и пара рук, то никаких проблем сделать это нету. И это прекрасно. Я считаю, что это гораздо сложнее пойти в суд и подать на местную администрацию, которая не чистит, хотя тратит наши деньги. Но, по крайней мере, сделать вот такую вещь, которая выразит наши чувства по отношению к нашим слугам, так мы можем сделать. Так что, по-моему, это очень хорошая идея, и нужно продолжать в том же духе.
А как вы считаете, Илья, это протест или так, забава?
Я думаю, что это форма протеста, и я думаю, что это одна из наиболее эффективных форм протеста. Дело в том, что власть, пока она страшная, она опасна и она много чего может. Но с того момента, когда власть становится смешной, она жалкая и ничтожная. И как только люди начинают те или иные ветви власти или тех или иных персонажей воспринимать как смешных и ничтожных, это значит путь к тому, чтобы их слить. Значит, они обязаны слиться в некоторой исторической перспективе довольно скоро. Так что я думаю, что это правильно.
В то же время Илья Утехин считает, что подобные вещи можно было бы считать тенденцией только в том случае, если бы они происходили в неком едином информационном пространстве. А сейчас это является тенденцией только для определенной ниши, и преувеличивать ее значение не стоит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого». Письма Сталину и Калинину. О нищете, о поиске правды, о банковском счете, о готовности взять в руки оружие. 80 и 90 лет спустя письма с просьбой разобраться, навести порядок, призвать государство к ответу звучат все так же злободневно. Эти и другие темы в программе, которую ведет Анатолий Стрелиный. Первый ее эфир состоялся 20 лет назад, 23 марта 1999 года.
Иосифу Виссарионовичу Сталину от батраков, бедняков, середняков, крестьян, а также членов профсоюза. «Товарищ Сталин, вы уверены, что крестьяне и рабочие поддержат партию коммунизма-ленинизма?» «Нет, товарищ Сталин, мы члены профсоюза, потому что ни члену союза нет работы и службы, а тем паче, если не коммунист. Мы, крестьяне и рабочие, готовы взять оружие в руки и идти против ленинизма и коммунизма. Вы, товарищ Сталин, и все вожди партии – враги наши. Ленина мы сожжем, а вам выколем глаза». «Ленин врал, вы тоже, что рабочие и крестьяне идут на поддержку партии. Врете, товарищи, врете. Все мы, бедняки и середняки крестьяне, идем против коммунизма и ленинизма. Рано или поздно мы вас пережжем или перебьем. Вот как мы идем вам на поддержку. Каждый готов убить коммунистов. Это самая грабительская и подлая партия. Долой коммунистов, да здравствует власть беспартийных. Эта партия состоит из воров, арестантов, проституток, хулиганов и лентяев». Бродяга и лентяй Ленин брызгал слюной и кричал: «Фабрики и заводы рабочим, а землю крестьянам, долой налоги, долой контрибуцию. Не надо нам ваших тракторов, не надо и партии коммунистов и их правителей. Да здравствуют товарищи Троцкий, Зиновьев, Крупская и другие, кто вышел из партии воров. Товарищи коммунисты, если мы победим, то вы будете пропадать с голоду, потому вы и держитесь за власть Советов, что работать не можете, а языком болтать, рассказывать сказки вы можете, а потому вам нужна партия. Да таких доброжелателей коммунистов надо на огне жечь, как гривку Распутина. Долой коммунизм, да восстанут все рабочие и крестьяне для избиения коммунистов и будут жечь на огне, и как они будут хорошо гореть в мартеновских печах. Вот где вам социализм, товарищи. Вождям выжгут глаза и будут водить на показ. Привет русского народа ворам-коммунистам». 1926 год, 26 декабря. Рабочий от крестьян Иван Осипов Лемалов.
«Товарищу Сталину, от члена РЛКСМ Носко Петрова Михаила Петровича, Новгородской губернии, Старорусского уезда, Славитинской волости и села. Товарищ Сталин, хотя наши некоторые коммунисты и считают тебя грубым, но я решил написать именно тебе, и надеюсь, вы поймете меня искренне, а не примете в зафантазера. Я, товарищ Сталин, крестьянин-бедняк, до 18 года жил в городе, а с 18 года в деревне занимался крестьянством. Читать и писать меня родители не учили, а в 20 году я подучился у учителя грамоте. В 22-м поступил в военную школу комсостава. Проучился год, по несовершеннолетию сократили. После этого до 25-го года занимался самообразованием и в том же году кончил одномесячные курсы учителей и в настоящее время работаю избачом. У меня есть некоторые способности играть на сцене, и я хочу подучиться этому делу. Но так как я не знаю, куда обратиться, то пишу к вам. Вы передайте туда, где заведуют киноактерами. Я первое время поступлю простым рабочим, а потом буду посещать кружки и буду присматриваться к делу. У меня к этому делу большая охота, и, будучи крестьянским парнем, сгораю от нетерпения. Вот так бы всю душу вложил бы, какое непонятное влечение. Сам ехать так просто боюсь, ведь никогда в Москве не был, и, думаю, меня не поймут, что у меня есть сказать относительно моей души и моего влечения к этому делу. Я только чувствую, а вот написать не могу». Жду ответа. Носко Петров, 25 марта 26 года.
Секретарю ЦК ВКПБ. «Уважаемый товарищ Сталин, 18 января я послал в ЦК ВКПБ письмо, в котором точно изложил свое материальное положение и классовую принадлежность, где просил разрешить мою пользу вопрос о тех сбережениях, которые положены в сберегательную кассу до войны. Приложил и марку для ответа, но ответа не последовало по сей день. Живя в нужде, на полуголодном пайке, нуждающийся в стационарном лечении, не смеешь даже вспомнить о тех сбережениях, так горько добытых. Тебя кругом бьют в лоб. Где же искать прав человека, бедного труженика? От тебя требуют немало. Сам могу быть примером. В первом сельсовете был членом, и во вновь переизбранном тоже. Это даром. Кстати сказать, очень мало охотников даром работать». 5 лет состоял заседателем в нарсуде. Ходить приходилось за 7-10 верст. Здесь уже обещали плату все 5 лет и только. Не буду вдаваться в рассуждения, какая кому от этого польза, но прямо скажу, для меня убыток. В то же время видишь автомобили, сытые лица, со вкусом одетые. Владыка капитал шествует. А сам, ложась, кладешь штаны вместо подушки, что носишь, тем и укрываешься. Твое питание – хлеб да картошка. Как же при этом сердце не будет разрываться от такой несправедливости? Одному рай, а другому – ад. Я не прошу, чтобы мне дали из милости чьё-то, я только прошу, чтобы мне мое вернули. Если вернули кулакам всевозможные подсобные предприятия, горожанам их дома на большую сумму и, в принципе, согласились платить долги заграничной буржуазии, то у меня с жалкими процентами тот капитал является ничем иным, как небольшой поддержкой. Максим Степанович Нечипаренко, 1 марта 1926 года, село Носачев, Волоклийского района Черкасского округа Украины.
Это письмо попало к Сталину, и он поручил ответить автору.
Гражданину Максиму Нечипаренко. В ответ на ваши письма от 18 января и 1 марта 26 года по поводу вклада, внесенного вами в довоенное время в бывшую сберегательную кассу, Народный комиссариат финансов СССР сообщает, что вклады бывших сберегательных касс, независимо от времени их внесения, то есть до революции или при советской власти, выдавались свободно. Выплата вкладов производилась из расчета рубль за рубль, то есть по номиналу, так как никаких обязательств по страхованию вкладов от обесценивания вследствие падения рубля ни бывшие сберегательные кассы, ни финорганы не могли принять на себя. В интересах самих вкладчиков было поэтому озаботиться скорейшим получением обратно своих сбережений. Вкладчики, которые по каким-либо причинам воздержались от получения своих денег, обрекали оставшиеся невостребованными суммы на дальнейшее обесценение и в конечном результате оказались при совершенно обесценившихся сбережениях. Потери вкладчиков старых сберегательных касс вызваны таким образом обесцениванием прежних бумажных денег, и возместить эти потери в настоящее время не представляется возможным. Член коллегии Наркомата финансов СССР Л. Юровский. За начальника Главного управления Гострудсберкассами СССР Белинский. 29 марта 26 года.
Строго секретно. Председателю Президиума Верховного Совета Союза СССР товарищу Калинину. Лично. Заявление члена ВКПБ с 18 года от почетного чекиста с 24 года, грамота Дзержинского номер 201, Троицкого Алексея Николаевича. «Скромность украшает большевика». Но когда меня берут за горло и требуют быть скромным, то я не хочу быть скромным. В 1934 году, работая в Архангельске, я сигнализировал в Москву о том, что группа иностранцев подготавливает террористический акт против И.В. Сталина, ведя наблюдение за его дачей в Сочах. Названная группа была ликвидирована, и беда предотвращена. Разработка Сочи. В 1936 году, работая в Вологде, я сообщил Москву о том, что в вагоне Л.М. Кагановича в качестве проводника вагона находится член вскрытой мною террористической организации. Проводник был изъят, и возможный теракт предотвращен. Разработка предателей. В 1936 году, работая в Архангельске, я сигнализировал Москву о том, что группа врачей, находящаяся около Ива Сталина, пытается совершить против него террористический акт. На основании моей сигнализации приняли меры, и жизнь вождя была поставлена вне опасности. Разработка «Капитан Шилл». Начиная с 15-го съезда, я один из первых начал арестовывать троцкистов-зиновьевцев, в то время как многие коммунисты проявляли в этом опросе известные колебания. Я непосредственно помогал Иву Сталину громить троцкистко-зиновьевскую оппозицию. Агентурным путем достал нужный Иву Сталину документ, говорящий о кознях оппозиционеров. И вот с того времени и по сегодняшний день я разоблачал и уничтожал и одиночками, и пачками этих опасных врагов партии, за что снискал с их стороны предельную ненависть. Меня всячески провоцировали, плевали в лицо, называли жандармом Кремля, халуем Сталина. Я же, гордясь ненавистью врагов, спокойно уничтожал тех, кто посягал на целостность партии, на жизнь вождя. В 1924 году лично разработал и ликвидировал шпионскую резидентуру Intelligence Service в Ленинградском военном округе и Балтфлоте. Арестовал ее резидента, секретаря эстонского консульства в Ленинграде, дипломата Ростфельда. И тем самым поставил на колени перед Чичерином руководящие круги эстонских дипломатов. Вообще, за этот период не дал Прибалтике вести работу на СССР, за что получил от эстонцев кличку «Кровавая собака» питерской ЧК.
Очистил южный берег Крыма от кулаков. Ликвидировал в горах Крыма очень опасную банду кулаков, ведущую политразбой против курортников. Завербовал огромное количество контрразведывательной агентуры, в числе которой большое количество закордонников и даже из дипломатической среды. Я перечислил основные дела, которые вспомнил. Посмотрите их, товарищ Калинин, и вы увидите, сколько нечисти было вычищено и какая от этого польза получилась для СССР. Все это значит, товарищ Калинин, что я не на словах, а на деле доказал преданность нашей Родине. В этой повседневной, упорной, тайной борьбе приобрел 18-летний опыт советского контрразведчика. Этот приобретенный опыт и дал мне возможность успешно вылавливать агентов, что и отметил в свое время Феликс Эдмундович Дзержинский, дав мне звание почетного чекиста. За все это троцкистка Зиновьевского банда отомстила мне самым подлым образом. Сфабриковали против меня провокационные фальшивки и, обманув партию, добилась моего ареста. 22 месяца троцкистские халуи, пробравшись в НКВД, мучили меня в тюрьме. Меня отправили в Лефортово и начали бить. Я кричал, что меня нельзя бить, так как я охранял от террористов Сталина. В ответ слышал хохот и получал новое избиение. Вмешательством Ива Сталина и Оргбюро ЦК ВКПБ я был освобожден, восстановлен в рядах ВКПБ и во всех правах гражданина. После этого НКВД возвратил оружие и звание почетного чекиста, остальные отобраны у меня награды. Л.П. Берия помог в материальном отношении, выдав 7 тысяч рублей. Но недавно меня вызвали в НКВД и сказали: «Назад в НКВД мы вас принимать не будем. За невозможностью использования вы увольняетесь вовсе, без взятия на учет». Вот тебе и почетный чекист с грамотой Дзержинского. Вот замечательный ответ перед вождем партии страной. Никогда и никому не поверю, чтобы партия санкционировала этот нелепый шаг. Изымать из НКВД меня, громившего шпионские резидентуры противника, беспощадно уничтожавшего троцкистов и действенно охранявшего великого Сталина от покушений, значит еще раз действовать в угоду врагам народа, убравшим меня из НКВД провокационным путем. Прошу вас, Михаил Иванович, вернуть меня обратно на боевой пост в НКВД, на котором я особенно сейчас принесу нужную пользу нашей Родине. Член ВКПБ с 1918 года Алексей Троицкий. 26 июня 1940.
Это была передача из цикла «Документы прошлого. Письма Сталину и Калинину». Передачу подготовил и вел Анатолий Стрелиный. Первый эфир программы состоялся 23 марта 1999 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Обращу ваше внимание и на то, что сегодня в библиотеке подкастов Apple Podcasts на сервере SoundCloud и, разумеется, на нашем сайте в разделе «Подкасты» появится мой очередной авторский подкаст «Время свободы. Контекст». Он называется «Террариум единомышленников». Разговор с Олегом Басилашвили о Товстоноговском БДТ, отметившем недавно столетие, о современном российском театре, о роли культуры в жизни людей. Слушайте и подписывайтесь. Подкаст «Время свободы. Контекст» каждый понедельник и четверг. Не стараясь опередить всех, не гоняясь за сенсационностью, обсуждаем события, заявления, тенденции, не вырывая их из контекста. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».